волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Внутриполитическая жизнь Армении сотрясается от поступи Гаги Кацарукяна. Грузия отвергла чеченского беженца. Что ожидает либеральный фланг грузинской политики? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Хиллари Клинтон и Дональд Трамп воодушевляют электорат. Сирийская оппозиция объявила о начале наступления на столицу ИГЭ. В Болгарии начались президентские выборы и референдум. За 3 дня до президентских выборов разрыв между кандидатом Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидатом Республиканской партии Дональдом Трампом составляет в среднем чуть более 1,5% в пользу кандидата демократов. Это единственный более или менее очевидный показатель общих настроений избирателей в последние выходные перед выборами. В то время как общенациональные опросы указывают на устойчивое, хоть и небольшое преимущество Хиллари Клинтон, более важные для определения исхода выборов опросы избирателей в колеблющихся штатах дают гораздо менее ясное представление о том, как могут проголосовать жители Флориды, Северной Каролины или Пенсильвании, где Клинтон необходима победа и где она ощутимо опережала Трампа всего 2-3 недели назад. Резкий скачок популярности Дональда Трампа в нескольких ключевых штатах за считанные дни до голосования вызвал тревогу в рядах сторонников Хиллари Клинтон. Самое расхожее объяснение этого феномена: под знаменем Трампа возвращаются республиканцы, преодолевшие свое неприятие нетрадиционного кандидата партии во имя победы над Хиллари Клинтон. Тем более, что Трамп в последние 2 недели выглядел вполне традиционно. Из его уст не вылетало ни одной политически некорректной реплики. Однако есть и другая особо популярная в лагере Трампа версия. Социологи проводят опросы, исходя из тенденций прошлых выборов, когда была высока активность этнических меньшинств и молодежи, голосовавших за Барака Обаму. В нынешнем году они упускают из вида исчезнувшее большинство Дональда Трампа, которое, как объясняют некоторые эксперты, не было активным на прошлых выборах, а сейчас порой стесняется заявить социологам о своем предпочтении.
Эхо Кавказа. Новости.
Повстанческий отряд силы демократической Сирии объявил о начале наступления на сирийский город Ракка, который считается командным центром экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенной в России и ряде стран. Военная операция при поддержке американской авиации начнется в течение нескольких часов, сообщает телеканал BBC. Силы демократической Сирии – объединение курдских, арабских и других военных формирований. В операции под названием «Гнев Евфрата» будут участвовать около 30 тысяч бойцов. Турецкие военные в боях за Ракку задействованы не будут. Город Ракка на востоке Сирии с января 2014 года находится под контролем Исламского государства. Исламисты считают его своей столицей. В середине октября сирийская оппозиция при поддержке турецкой армии взяла контроль над символическим для джихадистов городом Дабик. В настоящее время в Ираке проходит операцию по восстановлению контроля правительства над городом Мосул. В пригороде Дамаска, контролируемом вооруженной оппозицией, при обстреле войсками Башара Асада погибли не менее 6 детей, еще 25 ранены. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга нарушения прав человека, базирующийся в Великобритании. Правозащитники утверждают, что обстрел селения Хараст велся правительственными войсками в начале дня. Школьники в это время находились на перемене между занятиями. В Болгарии сегодня утром началось голосование на выборах президента. Граждане впервые избирают главу государства прямым голосованием. Участие в выборах обязательно для всех избирателей. По данным опросов, основные кандидаты на пост президента – спикер парламента Цецка Цачева, представляющая правую партию «Граждане за европейское развитие Болгарии». и генерал в отставке Румен Радев, призывающий к более тесному сотрудничеству с Россией и отмене санкций против Москвы за аннексию Крыма. Избранный президент вступит в должность 1 января 2017 года. Если голосование не выявит победителя, через неделю состоится второй тур. Кроме президентского голосования, в воскресенье в Болгарии также проходят выборы вице-президента и референдум по вопросам избирательного законодательства. Американский журнал Newsweek со ссылкой на данные западной разведки сообщает, что президент России Владимир Путин обсуждал с Виктором Януковичем информацию о том, что Пол Манафорт, экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа, предположительно получал деньги от бывшего украинского лидера. По данным издания, встреча Путина и Януковича была тайной и прошла в Волгограде, когда не указывается. Бывший президент Украины во время беседы отрицал существование доказательств выплат Манафорту, однако российский президент ему не поверил, утверждает журнал. В августе «Нью-Йорк Таймс» сообщил, что Пол Манафорт в 2007-2012 годах получил от связанных с Януковичем структур около 13 миллионов долларов в обмен на лоббирование в США интересов прокремлевских украинских олигархов. Адвокат Манафорта отверг эти обвинения. Позднее советник Трампа покинул пост руководителя избирательного штаба кандидата от республиканской партии, которого после этого неоднократно обвиняли в наличии финансовых связей с Кремлем. Вашингтон также обвиняет Москву в попытках повлиять на избирательный процесс в Соединенных Штатах с помощью хакерских атак. Путин отвергает обвинения. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламент не препятствовать выходу страны из Евросоюза.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Гагик Царукян, олигарх и покровитель спортсменов с амбициями армянского Иванишвили, решил вернуться в большую политику. После того, как в феврале 2015 года он со скандалом ушел, президент Армении Серж Саркисян вовсе не стеснялся в выражениях, назвав его человеком с ограниченными умственными возможностями. Несмотря на любовь Гагика Царукяна к армрестлингу и трогательную привычку говорить о себе в третьем лице, его рано списывать со счетов. Он обладает внушительными административными и финансовыми ресурсами. Как его возвращение повлияет на расклад предстоящих парламентских выборов и кому выгодно усиление процветающей Армении? Мы говорим об этом с политологом, директором Армянского института международных отношений и безопасности и членом Совета старейшин Еревана Степаном Сафаряном.
Чего нам ожидать от заявления Царукяна прежде всего? Если он возвращается, то что это значит? И делается ли это по соглашению с президентом Армении?
Я думаю, что это в интересах Армении, президента Армении, потому что данные развития в Армении показывали, что все-таки политическое управление обществом неполноценно, так в кавычках, потому что оппозиционные силы очень ослабились, и общественная поддержка не только правительственных или властвующих партий, но и оппозиционных партий очень ослабилась. И в этом контексте, конечно, недавние вот события, вот летние события, связанные со Сосна-Торрес, показывали, что президент и властвующая партия могут иметь серьезные проблемы из-за таких непредсказуемых актеров или вспышек. И раньше, до этого, властвующая элита и президент страны управляли как-то обществом через поставные такие политические партии, как была процветающая Армения, таким. И сейчас, так как ослабилась и роль процветающей Армении после известных развитий вот, в феврале 2015 года, когда противостояние между Карукяном и его партией и Сержем Саркисяном дошло до кульминации. И президент сделал заявление, что Карукян является злом в политическом поле и должен уйти. Mm-hmm. И после чего Карукян сам сделал заявление, что он уходит и не собирается вот, возвращаться в политику. Но после этого вот, события последнего года показывали или показывали, что республиканская партия без поддержки процветающей Армении, так полу значит, оппозиционный, лжеоппозиционный, я бы сказал, не может управлять и сохранить политическую стабильность в стране, потому что возникают непредсказуемые актеры, как Соснатырев и другие, и из-за этого правящая партия сталкивается с серьезными проблемами. И вот я думаю, что в преддверии парламентских выборов 2017 года сам президент заинтересован в возвращении Карукяна в политическую жизнь. Но Карукян недавно двукратно заявил, что ему должны очень просить, чтобы он вернулся. И он будет возвращаться, если... необходимость будет для этого. Я думаю, что это был месседж, скорее всего, Сержу Саркисяну, что хотя бы он должен удовлетворить интересы Карукяна. Я могу предполагать, о чем идет речь. Все-таки, наверное, речь идет о том, что чтобы после парламентских выборов или в парламентских выборах процветающая Армения имела возможность занять второе место, как раньше. Но насколько президент Серж Саркисян согласен с этим условием, я пока не могу сказать, потому что никаких косвенных даже знаков про это нету на сегодняшний день. Но я думаю, что главное условие Карукяна это касается второму месту в политическом спектре, как это было в 2012 году. С другой стороны, хотя Серж Саркисян заинтересован в возвращении Карукяна в так называемом конструктивном роли, но, с другой стороны, он опасается еще, что прошлая история может повториться. Когда Карукян стал центром консолидации для псевдооппозиционных или даже оппозиционных сил и создал серьезный вызов для правящей элиты. Чем это завершится, пока рано сказать. Но одно однозначное, что и Карукян заинтересован в возвращении, но на своих условиях, и Серж Саркисян заинтересован, чтобы Карукян вернулся в конструктивном роли.
А можем ли мы говорить тогда об усилении влияния Качаряна, ведь Карукян был связан с ним?
Это усиливает не только позиции Роберта Качаряна, но и России. Давайте не забудем, что Карукян и его партия были очень доверительными для России. И сам квартет, который формировался вот в 2014 году, был, скорее всего, проектом России. Там, конечно, и Карукян, и Роберт Качаряна имел свои интересы, потому что он был намерен хотя бы взять... от Сержа Саркисяна власть, но ему это не получилось. А для России этот проект был важен тем, чтобы не допускать второго Майдана в Армении в период, когда Армения является кандидатом Евразийского союза. И, как я уже неоднократно сформулировал, целью этого проекта, где роль Карукяна была ключевым, это предотвращение каких-то проевропейских или европейских демонстрации, оккупирование, так называемое, оккупирование площади свободы, чтобы никто не поддержал отношения между Арменией и Европой. И на самом деле они осуществили свою роль. Я могу привести очень много заявлений, которые они сделали на сцене, вот, на площади республики, когда вот, просто запретили других говорить о внешнеполитических вопросах, о Евразийском Союзе, высказаться против России и так далее, и так далее. То есть это было диктовано именно членами партии «Процветающая Армения», и это был в линии интервью Гайка Казарукяна данному российскому изданию, что в Армении не надо допускать никакого Майдана и так далее, и так далее. То есть все-таки этот проект означает, как вы сказали, и усиление позиции Роберта Кочаряна и России.
Каков его кредит у населения вообще? Вот эти митинги у его дома, где его как бы вроде как общественность просит вернуться. Насколько готовы к его камбэку в обществе?
Вообще-то общество нуждается в деньгах или заинтересованы вот, в благотворительных акциях Казарукяна и деньгах и помощи Казарукяна. Но после известных событий 2015 года, когда Казарукян сам заявил, что он уходит, это, конечно, оставило негативную такую впечатление про на этот, и я не думаю, что сегодня многие будут связывать надежды с Казарукяном как инструментом измены власти. Я думаю, что сейчас сравнительно общественная поддержка будет намного слабее, чем это было раньше, потому что раньше муссировались такие слухи, якобы вот через Гага Казарукяна будет возможно взять власть из рук карабахцев. Вот такие слухи муссировались во время 2007-го, во время 2012-го. И во время этого квартета, где «Процветающая Армения» Гага Казарукян играли ключевую роль, тогда тоже вот как-то усиливались эти надежды, что вот Гага Казарукян является той силой, через которую можно избавиться от внешних правителей в Армении. И я думаю, что он испортил этот имидж абсолютно, потому что он отказался пойти дальше и сам заявил, и недавно он оправдывал это тем, что он не хотел, чтобы была пролита кровь. Я думаю, что на этот раз он не будет посылать такие месседжи обществу. Он знает последствия таких месседжев, и он будет намного осторожнее по этому поводу. А это значит, что радикальная часть общества все-таки не может связывать с ним надежды для власти.
Это была беседа с политологом, директором Армянского института международных отношений и безопасности и членом Совета старейшин Еревана Степаном Сафаряном. Мы обсуждали возвращение Гаги Казарукяна в большую политику. Беженцу из Чечни Тумсу Абдурахманову власти Грузии отказали в предоставлении убежища в связи с тем, что в целях безопасности Грузии считают его нахождение на территории страны небезопасным. В то же время власти посчитали его дело подпадающим под действие Женевской конвенции.
После того, как он случайно не пропустил на улицах Грозного кортеж руководителя администрации главы и правительства Ислама Кадырова, ему было предъявлено обвинение в сочувствии радикальным боевикам в Сирии и организации вооруженной группы на территории Чечни. После угроз его неожиданно отпустили домой с приказом явиться по первому требованию. Молодой человек с семьей спешно покинул республику и попросил убежище в Грузии. В рубрике «Гость недели» моя коллега Амина Умарова побеседовала с Тумсо Абдурахмановым.
Тумсо, мы с вами разговаривали год назад, сразу после того, как вы перебрались в Грузию. Как прошел этот год?
Я сначала обосновался здесь месяца два. Я не подавал прошение, пока я не знал, ведется ли какое-то уголовное преследование в отношении меня. До Нового года, до новогодних праздников, мне об этом было неизвестно. Единственное, что я знал, что с моих товарищей и с моего двоюродного брата выбили нужные им показания, что я якобы уехал на территорию Сирии для участия там в боевых действиях. Но по факту этих объяснений, начато ли уголовное преследование, я об этом не знал. О том, что уголовное преследование начато, мне стало известно буквально после новогодних праздников. И вот уже тогда я собрал необходимые документы и подал прошение грузинским властям о предоставлении мне убежища. Сам процесс рассмотрения моего заявления длился 9 месяцев, и вот ровно через 9 месяцев, 31 октября, мне ответили отказом. Они признали, что я подпадаю под категорию лиц, которым полагается убежище в соответствии с Женевской конвенцией, но в целях безопасности Грузии они считают мое нахождение здесь нецелесообразным, небезопасным для этой страны.
Вам объяснили, в чем состоит опасность с вашей стороны, если вы там будете находиться?
Нет, это нигде не написано, и это даже на словах не объясняется. Просто делается ссылка на этот пункт в законе, и все. Больше здесь никто тебе ничего не объясняет. То есть дальше уже только наши догадки работают.
Вы сами как думаете, что они хотели этим сказать?
Ну, я думаю, что Грузии просто не нужны, скажем, чеченские разборки на своей территории. Они знают, что мой вопрос связан с фамилией Кадыров, что Ислам является родственником Кадырова, и они знают, что очень много таких резонансных смертей, в которых фигурирует фамилия Кадыров. И они просто, видимо, не хотят очередной такой ситуации на территории своей страны. Они знают, что они не могут обеспечить здесь мою безопасность, а, соответственно, если меня здесь убьют, ну, лично нас испортит репутацию этой страны. Скорее всего, так.
Вы чувствуете угрозы? Вот вы тогда говорили, что вам по телефону угрожали. Это продолжалось как-то все это время?
Ну, угрозы, конечно, я здесь чувствую, в том плане, что здесь все-таки очень близко мы находимся к границе с Чечней. Беспрепятственно можно заехать на территорию Грузии, поэтому безопасности, конечно, я здесь всегда не чувствую, угрозы есть. А что касается угроз чеченских силовиков, они, конечно, такие очень завуалированные, так скажем, но я перестал общаться с чеченскими силовиками с апреля месяца текущего года.
А о чем была переписка?
Они очень слезно упрашивали меня вернуться в Чечню. Уговаривали всячески, обещали, что они там уладят вопрос, что они непосредственно пойдут к самому главному в нашей республике, мол, через него прям будут улаживать. В общем, они меня очень сильно уговаривали.
В обмен на что? Вот только что вы вернетесь или вы должны были принести извинения лично Исламу Кадырову?
Нет. По телефону, конечно, они об этом не говорили. По телефону они были очень вежливые. Ну, как они? Это был один из подчиненных главы полиции Грозного, уполномоченный. И он разговаривал очень вежливо, то есть он не угрожал мне, в отличие от своего начальника и в отличие от Ислама Кадырова. Да? Он говорил очень вежливо, он меня уговаривал всячески. И на мое встречное условие я говорил, вы для начала хотя бы уберите уголовное преследование, которое вы незаконно начали. После этого уже поговорим, вернуться мне в республику или не вернуться. Вот, на все это они говорили, ты вернись, пожалуйста, а мы обещаем, что уберем, мы тебе поможем решить вопрос с Исламом Кадыровым и так далее. Конечно, какие-то условия извинений и так далее, слава тебе. Телефону они со мной не обговаривают.
Силовики чеченские в курсе, что вы находитесь на территории Грузии, что вы не в Сирии, но тем не менее они не хотят закрывать дело, да?
Да, тем не менее они открытым текстом говорят о том, что они не могут прекратить это дело, пока я не буду находиться на территории республики, пока я не буду в их руках. Они говорят о том, что нужны мои некие показания, чтобы закрыть это уголовное дело и прекратить преследование.
А в чем заключаются эти показания? Раз они говорят, что не могут закрыть это дело, значит, им нужны другие виновные. Вот вас обелят, а обвинят других.
Дело в том, что статья, которую мне инкриминирует, 208-я часть 2, она допускает прекращение уголовного преследования, если человек явку с повинной делает, то есть я должен приехать, признать свою вину, сказать, что да, действительно, я был на территории Сирии, действительно, я там принимал участие в боевых действиях, но вот я сейчас раскаялся и хочу сдаться. Тогда, если за мной нет каких-то иных преступлений, они прекращают уголовное преследование, но прекращают так, что я признаю свою вину. То есть я там уже был, и уголовное дело, которое возбуждено было, оно, получается, возбуждено на законном основании.
Правильно? Но вы в любом случае получаетесь виноваты.
Да, конечно. То есть я признаю то незаконное уголовное дело, которое они сфабриковали против меня.
Расскажите, пожалуйста, Тумсо, вот как вы жили все это время? Вот вы подали прошение, да? А вот дальше, как вы обустраивались свою жизнь и жизнь своих близких?
Ну, в принципе, мы никак не обустраивали, мы, чтобы сказать, там чем-то заниматься, работать и так далее, нет. Я просто занимался целенаправленной деятельностью по опровержению тех обвинений, которые были против меня выдвинуты в российской правовой системе. Я писал письма в Генеральную прокуратуру России, я написал 5 писем. Я написал письмо в Следственный комитет Российской Федерации, вел переговоры с правозащитными организациями, с журналистами. То есть я целенаправленно работал только вот на опровержение этих обвинений. Я нигде не выходил ни на какие работы в Грузии, потому что это тоже для меня небезопасно, как завестись таким постоянным местом, где меня можно будет легко найти и убить.
А вот вы говорили, что вы были на занятиях. Расскажите, пожалуйста, что это за занятия?
За время, проведенное мной в Грузии, я пытался и пытаюсь по сегодняшний день как-то интегрироваться в это общество. Я изучаю их язык, грузинский язык. Я также изучаю английский язык, потому что он здесь тоже в обиходе. Грузия очень сильно европеизировалась, так скажем. Здесь очень популярен сейчас английский язык, многие грузины изъясняются на английском. Вот поэтому и я, и члены моей семьи, мы изучаем и грузинский язык, и английский язык. Когда дети вот достигнут школьного возраста, то они пойдут здесь в школу. Обычный образ жизни обычного грузина у нас здесь.
А вот что вам очень понравилось в Грузии? Вот ради чего бы вы хотели там остаться? И вообще, почему именно Грузия? И что вам там нравится больше всего?
Ну, Грузия вообще сама по себе очень красивая страна. Во-первых, здесь нету такой проблемы с ментальностью, так скажем. Здесь все-таки это Кавказ, и люди очень похожи по менталитету, ну, близки нам. И по климату нам не нужно как-то акклиматизироваться, потому что у нас практически один и тот же климат, что в Чечне, что здесь. Ну и немаловажно, с одной стороны, это, конечно, плюс. С другой стороны, для меня это большой минус. Территориально близкое расположение в Чечне. Здесь для меня очень просто что-то отправить в Чечню, что-то получить из Чечни.
А какая там материальная помощь была со стороны грузинских властей?
Грузия не оказывает никакой материальной помощи беженцам.
Вы жили все это время и живете?
Все это время я жил и живу только за свой счет. То есть это помощь моих родственников, моих друзей. Никакой помощи гуманитарной ни от кого, ни от каких организаций мы не получали. И даже не слышали, что здесь есть такая практика. Единственное, здесь оказывается юридическая помощь для беженцев. Ее оказывает дочернее предприятие, организация от ООН. Они имеют мандат от ООН и работают сугубо по Грузии. Сейчас они оказывают нам юридическую поддержку, подготавливание иска на обжалование решения Министерства дела беженцев и так далее. То есть в этом плане, да, здесь есть поддержка, но никакой финансовой или там иной какой-то помощи здесь не оказывают ни власти Грузии, ни международной организации.
А вот как вы себе в дальнейшем представляете свою ситуацию? Какие официальные шаги должны быть после того, как вам официально отказано в предоставлении убежища на территории Грузии?
В соответствии с действующим законодательством Грузии я обжалую это решение в суде первой инстанции. Если суд первой инстанции сочтет решение министерства верным и тоже не удовлетворит мое прошение, то я и это решение суда обжалую в суде апелляционной инстанции. Значит, если в этом суде я тоже получу окончательный ответ, то это уже будет означать, что в Грузии находиться я далее не имею права. Мне будет дано время на то, чтобы покинуть Грузию добровольно. И вот тогда я уже, либо я буду обращаться в ООН, и ООН может от себя дать мне мандат, убежище и перевести меня в любую другую страну, либо я покидаю эту страну. Если же я этого не сделаю, то Грузия имеет право на то, чтобы меня депортировать.
Вы думаете, что Грузия пойдет на это, на депортацию?
Но она имеет полное право, потому что она предоставила мне всю возможность на то, чтобы покинуть страну, она предоставит мне возможность, там, по-моему, 1 месяц по регламенту. Если в течение этого месяца я не покидаю страну и как-то легально здесь не делаю себе какой-то иной статус для проживания в этой стране, то Грузия в этом плане имеет полное право на депортацию. Конечно, уже человеческий фактор – это другой момент. Делают ли они это там или дадут мне какой-то шанс, войдут в положение – это уже другой вопрос. А чисто юридически они имеют право.
Тумсо, вот жили вы себе спокойно в Чеченской Республике, работали себе, и вдруг неожиданно не пропустили кортеж Ислама Кадырова. Если бы не эта ситуация, у вас было в планах покинуть Чечню?
Ну, Я, во-первых, сначала немножко исправлю вас, потому что многие издания делали такой ошибочный вывод из моих слов, что я якобы не пропустил кортеж Кадырова. На самом деле такого момента не было. Проблема была не в том, что я там кого-то не пропустил, а проблема была в том, что просто я пересек дорогу на таком близком расстоянии, что визуально сам увидел мою бороду. Проблема была только в этом. Самого факта там не пропустил или там подрезал, его не было. Это первое. Думал ли я переезжать куда-то жить? Нет, конечно, я об этом не думал. Более того, я и сейчас об этом не думаю. И как только у меня появится возможность вернуться к себе на родину, жить в Грозном, я это сделаю.
При каких условиях вы согласились бы вернуться в Чечню?
Я думаю, что сейчас это возможно только с изменением действующего политического режима, как минимум в Чечне, ну а скорее всего в России.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кабахидзе представлен на пост председателя грузинского парламента 9-го созыва. Такое решение было принято на заседании политсовета партии и нового парламентского большинства, сообщает агентство «Новости Грузия». После проведения встречи были согласованы и перераспределены практически все ключевые посты в парламенте, сказано в заявлении, распространенном партией. Так, кресло вице-спикеров займут Гея Вольский, Звиадзе Дзигури, Илья Накашидзе, Тамар Чугашвили. Лидером парламентского большинства станет заместитель министра внутренних дел Арчил Талаквадзе, председателем фракции «Грузинская мечта», адвокат-владелец юридической фирмы Мдинарадзе и партнеры Мамука Мдинарадзе. На заседании были также согласованы кандидатуры на пост председателей парламентских комитетов. Комитет по аграрным вопросам возглавит бывший министр сельского хозяйства Атар Данелия, по отраслевой экономике и экономической политике Роман Какулия, финансово-бюджетный Ираклий Кавзанадзе, ранее возглавлявший партнерский фонд Грузии. Комитет по образованию, науке и культуре Мариам Джаши, по охране окружающей среды и природных ресурсов, основатель компании «Калкас Минералс» Каха Кучава. По информации кандидата в лидеры большинства новоизбранного грузинского парламента Арчила Талаквадзе, в рамках большинства будет сформировано несколько парламентских фракций. После встречи в центральном офисе партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» стало известно о создании лишь одной фракции «Грузинская мечта», которой будет руководить Мамука Мдинарадзе. Как заявил Интерпресс-Ньюс, Арчил Талаквадзе, до начала работы парламента есть еще время, и по поводу формирования других фракций будут проведены дополнительные консультации. Мы используем все возможности, все квоты и мандаты для того, чтобы в парламенте был обеспечен динамичный процесс. Естественно, фракции – один из значительных инструментов для этого. Поэтому этот шанс в парламенте 9-го созыва нами будет использован максимально, заявил он. По обвинению в пособничестве проституции в Тбилиси арестованы трое человек. Двое из них – граждане Китая, сообщили агентству «Новости Грузия» в грузинском МВД. По информации ведомства, задержанные были администраторами гостиницы, нескольких баров и салона китайского массажа, расположенных в столице. Обвиняемые за определенную плату предоставляли женщинам место для занятия проституцией. Полиция уже опросила в качестве свидетелей персонал гостиницы и салона, а также женщин, занимавшихся проституцией.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели.
Вопрос будущего Тбилисского ботанического сада вновь оказался на повестке дня в Грузии. Столичное городское собрание утвердило план постройки на горе Табор, на территории, прилегающей к заповеднику. Гольф-клуба, парка и другой рекреационной инфраструктуры. Площадь планируемой застройки – 30 гектаров. Речь идет о территории, с которой был связан большой скандал. В мае этого года ее приобрел фонд соинвестирования, основанный бывшим премьером Бедзиной Иванишвили. Оппозиция и гражданские активисты обвиняют мэрию в намерении вырубить тысячи деревьев в угоду негласному лидеру правящей грузинской мечты. Далее Владимир Унанянц.
Вопрос вырубки деревьев пока не стоит на повестке дня. Так ответил на критику оппозиционных депутатов Тбилисского городского собрания мэр столицы. Давид Нормания сразу после утверждения местным Сакрыбулу плана постройки на территории, прилегающей к ботаническому саду, рекреационной зоны, в эфире оппозиционной телекомпании «Рустави-2» попытался успокоить своих политических визави и простых тбилисцев.
План, который был одобрен городским собранием, является рамочным документом и включает в себя довольно серьезное развитие этой области, в том числе создание гольф-клуба, зеленой зоны. На необходимой стадии подготовки проекта будет обсуждаться и вопрос гендерариума.
Накануне городское собрание Тбилиси 24 голосами против 5 одобрило проект строительства, который затронет гору Табор, а также часть столичных районов Кырцаниси и Окрукана. Представленные в местном законодательном органе члены оппозиционного нацдвижения обвинили правящую партию во главе с мэром в попытке уничтожения экологии города. По словам депутата городского собрания Ираклия Абисадзе, это делается в угоду негласному лидеру грузинской мечты Бедзине Иванишвили.
Как мы и ожидали, правящее большинство в срочном порядке, без подготовки, без рассмотрения соответствующей документации, приняло план, предусматривающий, кроме всего прочего, вырубку тысяч деревьев в ботаническом саду на территории в 300 тысяч квадратных метров. Единственная причина того, что решение было принято в такой спешке, то, что заказчиком является Бедзина Иванишвили.
Территория, о которой идет речь, уже не раз становилась центром жарких дискуссий. Тема продажи прилегающих к ботаническому саду территории оказалась в центре внимания общественности 3 мая этого года, когда землю приобрел фонд соинвестирования, основанный в 2013 году тогдашним премьер-министром Бединой Иванишвили. Сегодня в самом фонде уверяют, уничтожать никто ничего не собирается. По словам управляющего директора организации Цотнея Бралидзе, напротив, планируется посадить еще больше деревьев и построить удобную инфраструктуру для жителей Тбилиси. А под топор пойдут лишь больные деревья. Но в неправительственном секторе словам чиновников и финансистов не верят. Как заявила лидер НПО «Партизаны-садоводы» Натья Перадзе, решение принято и сейчас от гражданского сектора потребуется максимум усилий, чтобы остановить строительство до тех пор, пока суд не разберется в правомочности продажи этих территорий.
Сейчас единственный выход – оставить личные амбиции в стороне и вместе остановить нелегальное строительство, как это удалось сделать с парком в Оке. Они планируют уничтожить реальную рекреационную зону, чтобы построить на этом месте какой-то фешенебельный гольф-клуб. То, что планируют сделать на этой территории, является неправильным с точки зрения городского планирования, с точки зрения экологии, морали и этики.
Но победить в этой борьбе, по мнению Перадзе, можно будет лишь при условии максимального включения общественности. Представительница неправительственной организации Тбилиси Самкари, которая защищает культурное наследие столицы, Цира Элисашвили, считает, что необходимо рассматривать все проекты, так или иначе затрагивающие экологию Тбилиси, в одном контексте и системно бороться с их осуществлением.
И территории, которые были отмежеваны от ботанического сада, и проект «Панорама Тбилиси» являются частью одного целого. И рассматривать их надо в одном ключе. В нашем законодательстве касательно застройки есть пункт, в котором четко прописано, что на территории старого города, где исторически не было строительства, ничего не может быть построено и сейчас. Так что я думаю, у нас есть правовое обоснование добиться отмены решений по этим вопросам.
Еще один активист зеленого движения и по совместительству независимый депутат Тбилисского городского собрания Алеко Элисашвили смотрит на ситуацию более пессимистично.
К сожалению, я не думаю, что что-то изменится, потому что это личный проект и желание Бедзины Иванишвили, и все из кожи вон лезут, чтобы как можно быстрее его осуществить. И мне сложно представить, что в нынешних политических реалиях что-то можно сделать.
По словам Элисашвили, на заседании городского собрания, где обсуждался проект, было четко сказано, из более чем 11,5 тысяч деревьев, лишь 3 с небольшим тысячи являются здоровыми. То есть, отмечает активист, 8 тысяч деревьев будут срублены для того, чтобы расчистить поле для гольфа, которое пожелал построить один очень богатый человек. Проблема лишь в том, что эти деревья растут на территории, которая еще не так давно была муниципальной собственностью и была доступна каждому жителю Тбилиси. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Итоги парламентских выборов в Грузии оказались плачевными для грузинских партий либерального толка. Свободные демократы, партия экс-министра обороны Ираклия Алассани, которой для прохождения в парламент не хватило меньше 1% голосов, практически развалилась. Ее покинули самые видные лидеры. Та же участь постигла и старейшую либеральную партию страны, республиканскую, из которой исход все еще продолжается. Ее ряды уже покинули экс-спикер парламента Давид Усупашвили, бывший министр обороны Тина Хидашели, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарияшвили и другие. Главный вопрос, возникнет ли на их обломках новая либеральная партия, вокруг кого или чего, возможно, объединение, что ожидает в будущем этот фланг грузинской политики. Эти и другие вопросы моя коллега Нана Плиева обсудила с руководителем Центра стратегических исследований Ираклием Парчхидзе и грузинским политологом Заалом Анджапаридзе.
Господин Парчхидзе, почему либеральные партии не пережили эти парламентские выборы?
Думаю, что проблема многогранная. Можно сказать, что они допускали ошибки, которые были связаны с тем, когда они покидали коалицию. Например, я имею в виду республиканскую партию, потому что они не смогли артикулировать свое как-то видение, и они не смогли донести эти месседжи до своих избирателей. В то же время, думаю, что были более проблемы, связанные с концентрацией власти, конечно, и ресурсов. Правящая партия, правящая коалиция очень хотела, чтобы вот этот спектр про западников, можно сказать, чтобы было фрагментировано, чтобы как-то они не смогли объединиться. И они достигли этого. Из-за этого можно сказать, что вот мы получили вот ту реальность, которая вот сейчас в Грузии.
А почему это устраивало власти?
Как вам сказать? Потому что они хотели, конечно, иметь большинство, конституционное большинство. Они видели ту реальность, которая сейчас в Грузии, что как-то национальная партия не смогла бы получить большинство голосов, а все, как-то, что было посередине, как-то оно должно было пойти к ним. Я имею в виду голоса избирательские. Из-за этого как-то они как-то выбрали вот эту стратегию.
Вот, ну, Заал, что дальше? Этот кризис убьет или усилит либералов? Возможен новый старт, некое обновление? Давид Усупашвили заявил, что намерен продолжить активную оппозиционную деятельность. Многие говорят о том, что новая партия, возможно, будет создаваться вокруг президента Георгия Маргвелашвили. Как вы считаете, вокруг кого или чего возможно новое объединение?
Ну, во-первых, будущее этих либеральных партий всецело, так сказать, в руках самих этих партий. Это будет зависеть от того, насколько правильно они оценят то, что произошло с ними в результате этих выборов, насколько они переоценят свои прежние подходы, насколько они смогут найти правильный язык коммуникации с обществом, который стал, на мой взгляд, одной из главных причин ихнего поражение, а также усилят саму партийную структуру, которая также, на мой взгляд, была одной из причин того, что они не смогли набрать достаточное количество голосов. Ну, я думаю, что сейчас идет такой некий процесс переоценки, так сказать, вот всего этого внутри партии. Это займет примерно, наверное, несколько месяцев. Наверное, к весне будущего года будут вырисовываться, так сказать, вот первые контуры того, в каком направлении, значит, пойдут эти партии. То есть, что они предложат избирателю. Что касается широко, так сказать, распространенной версии о том, что эти партии объединятся, так сказать, под крылом президента Мергвелашвили, я не разделяю вот эту версию, потому что сам Мергвелашвили, во-первых, не собирается заняться политической деятельностью, потому что
пока
он президент, и да, да, пока. А что произойдет после того, как он еще, так сказать, не будет президентом и утратит, так сказать, ту харизму, которую дает ему, так сказать, президентская власть, это, так сказать, еще предстоит посмотреть.
Да. Батону Иракли, да. Может ли к переформатированию политического поля приложить руку экс-премьер и, по мнению многих экспертов, неформальный лидер страны Бидзина Иванишвили? Как вы считаете?
Вы можете повторить вопрос, потому что...
Может ли вот к переформатированию этого политического поля приложить руку экс-премьер Бидзина Иванишвили?
Думаю, что да, и думаю, что он уже готовится к выборам, которые состоятся в 2020-м. И думаю, что многое еще вот сейчас происходит в политическом спектре, связано и с этим. Я думаю, что он хочет создать, можно так сказать, третью, управляемую третью альтернативу, которая будет вот может быть воссоединять и объединять вот этих партий или остатков из этих партий или тех людей, которые вышли из партии сейчас. Так что думаю, что есть такой сценарий, и можно сказать, что как-то неформальный лидер Грузии, вокруг кого вращается, можно сказать, наш политический спектр сейчас, об этом думает и начинает уже заниматься этим.
А хватит ли у него ресурсов это создать? Как вы считаете?
Вот я думаю, что проблема с нынешним политическим спектром, не только спектром, а системой вообще в Грузии, связана с ресурсами. А у него достаточно ресурсов, я имею в виду и бюджетных ресурсов.
Не только финансовые, я имею в виду.
Ну, можно, как вам сказать? Думаю, что финансовые ресурсы и административные ресурсы, которые сейчас, можно сказать, что у него достаточно для того, чтобы такой сценарий продвигать.
Батнузал, кого усиливает существующий расклад? Лидеры нацдвижения сразу после выборов заявили, что в новой реальности они являются единственной оппозиционной прозападной партией в стране. Так ли это и усиливает ли существующее положение именно нацдвижение?
Ну, знаете, после того, как, западные либеральные партии проиграли выборы, фактически получилось так, что нацдвижение осталось, так сказать, единственным игроком на поле. Это прошло парламент и может составить какое-то оппонирование, значит, правящей партии. Сейчас в самом национальном движении идут сложные процессы, связанные с тем, что там, если судить, так сказать, по той информации, которая имеется на сегодняшний день, идет между, так сказать, умеренным и радикальным крылом, и вполне возможно, что там есть определенное противостояние с их фактическим лидером Михаилом Саакашвили. Так что еще предстоит, так сказать, посмотреть, в каком направлении будут развиваться процессы этой партии. Но если все-таки партия решит войти в парламент, то, конечно же, она будет единственной, так сказать, политической силой на прозападном фронте, если можно так сказать, потому что я лично не разделяю то мнение, что какая-то партия монополизирует, так сказать, вот, прозападное направление, потому что и в грузинской месте есть довольно такого выраженное прозападное крыло. Но если мы говорим о движении, то в качестве оппозиционной силы, да, конечно, она будет, так сказать, единственным оппонентом партии. Но опять также посмотрим, как будут развиваться эти процессы других политических партий, если они сумеют встать на ноги после этого сокрушительного поражения, то, конечно же, на политическом поле появятся и другие игроки. Так что предстоит понаблюдать за процессом динамики. Сейчас политическое поле в Грузии как очищено вот после этих выборов. А что будет через несколько месяцев, когда ситуация успокоится, тогда можно будет делать более обоснованные выводы.
Ну, Ираклия, скажите, пожалуйста, вот к нынешним выборам правящую партию устраивал расклад, некое двухполюсное поле противостояния, лозунг «нет никого, кроме Михаила Саакашвили, единого нацдвижения», и это, в общем, было успешной стратегией. А зачем Бедзине и Иванишвили может понадобиться третья сила к 2020 году?
Ну, можно сказать, что вот сейчас после выборов все соглашаются, что у правящей партии легитимации меньше. Можно сказать, что тот результат, который они получили, если вот сказать как-то в абсолютном понимании, да, у них конституционное большинство. Но если вот посмотреть вот сам рисунок вот избирательский, да, кто кому отдавал голоса, видно, что они получили где-то на 300 тысяч больше голосов, чем национальное движение. Так что этот результат, который они получили, вот ниже у них сейчас, конечно, уже качество легитимации, и я уверен, что эта как-то поддержка будет падать. Из-за этого, конечно, ссылаться на то мнение, что они смогут через 4 года получить тот же рисунок, ну, как вам сказать, может быть, но не все гарантировано. Из-за этого, конечно, есть какие-то контуры, я говорю вот про этот сценарий третьей силы, которая будет сотрудничать с нынешней правящей партией, может быть, коалицией. Так что очень многое будет связано и вот как вот как-то будет продолжаться вот сам этот политический сценарий. Но кроме этого, конечно, еще можно говорить о том, что будут кризисы. Из-за кризисов, конечно, очень многое может поменяться и до выборов.
Это была беседа с руководителем Центра стратегических исследований Ираклием Парчхидзе и грузинским политологом Заалом Анджапаридзе. Ее вела моя коллега Нана Плеева. В Южной Осетии обсуждают принятый на этой неделе парламентом закон о льготном кредитовании малого бизнеса. Он предполагает выделение на эти цели не менее 2% собственных доходов республики. По оценкам юго-осетинских экспертов, речь идет о небольших деньгах – от 20 до 50 миллионов рублей в год. Далее Мурат Гукимухов.
Согласно принятому закону, льготное кредитование должно осуществляться в таких приоритетных для республики сферах, как производство, переработка и реализация сельхозпродукции, оказание жилищно-коммунальных услуг, образовательная деятельность, медицина, общественное питание и другое. Правительство изначально было против принятия этого закона и настаивало на том, чтобы парламент ограничился принятием поправок к уже существующему закону о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства. Ответом на эту просьбу можно считать заявление спикера Анатолия Бибирова, что этот закон необходим, поскольку субъектам малого предпринимательства, которым не нужны многомиллионные вливания, на сегодняшний день не оказывается практически никакой помощи. Юго-осетинский экономист Геннадий Кокоев убежден, что парламент поступил абсолютно верно, приняв этот закон, потому что тот прежний, принятый еще в 2010 году, оказался мертворожденным, номинальным. банальным. Он, в принципе, никого ни к чему не обязывал и не предусматривал никаких механизмов своей реализации. А значит, говорит Геннадий Кокоев, нет никакого смысла к нему возвращаться. У нового закона, убежден Геннадий Кокоев, куда больше шансов заработать.
В законе есть механизм контроля за исполнением закона, потому что там есть такая структура, как фонд льготного кредитования. И там есть попечительский совет, который формируется на паритетной основе. 2 человека от правительства, 2 от парламента и еще 1 человек, которого утверждают по предложению президента. То есть там есть реальный механизм сдержек и противовесов в мини-структуре фонда. Помимо того, что он сводит к минимуму уровень коррупционогенности, он еще и будет фактором того, что будут приниматься реализации те законы, которые реально и насущно необходимы для развития нашего малого предпринимательства.
В 2014 году совместно с российскими кураторами была принята инвестиционная программа по развитию сельского хозяйства на 15-17 годы. На реализацию инвестпрограммы было заложено 800 миллионов рублей. Еще 1 миллиард 200 миллионов рублей на развитие этого же сегмента экономики выделило специальное инвестиционное агентство, созданное российскими банками. До окончания этих 3-летних программ остается 1 год, но уже ясно, что все они ничего не дали для развития реального сектора Южной Осетии, говорит Геннадий Кокоев. Причин тому много. Это и слишком обременительная для местных предпринимателей процентная ставка, при том, что в России она считается льготной. Это и невозможность обеспечения кредита по целому ряду объективных причин, говорит Геннадий Кокоев.
Она не работает. Ноль результат. И в результате, что получается, в 15-17 годах было выделено 800 миллионов рублей на развитие реального сектора экономики. Практически ничего реализовано не было. Кроме был абсолютно убыточного варианта ресторана «Винченцо» и кредитования крупной компании «Евродом» за счет тех средств, которые предложила Россия для развития реального сектора экономики. Хотя должно было быть так, чтобы эта компания сама инвестировала деньги в республику Южная Осетия.
И на все это ушел почти миллиард.
Номинально никакого миллиарда никуда не уходило. Просто-напросто это были деньги, выделенные номинально, но они не были освоены, не были реализованы. Вот и все. А потом было кто-то похлопать по плечу, да, неких функционеров и сказать спасибо за то, что вы утвердили деньги из федерального бюджета Российской Федерации. Все.
По мнению Геннадия Кокоева, новый закон позволяет дистанцироваться от тех средств, которые приходят централизованно в Южную Осетию, и воспользоваться теми деньгами, которые республика зарабатывает сама. Этот закон позволяет выделять, пусть и небольшие средства, но на своих условиях. На своих условиях, учитывающих местные реалии. Для людей, которые будут реально работать на земле и в будущем создавать национальные богатства республики. Мурат Гукимухов, специально для Экокавказа.
Более 25 тысяч человек в Грузии получают зарплату меньше 100 лари, а доход почти 63 тысяч человек ниже прожиточного минимума. Таковы данные налоговой службы за март 2016 года. Аппарат омбудсмена совместно с Объединенными профсоюзами Грузии представил исследование на эту тему и призвал власти пересмотреть размер минимальной зарплаты в стране. Подробнее об этом Анастасия Славинская.
Народный защитник Грузии Учина Нуашвили говорит, что уровень минимальной зарплаты сотрудника частного сектора, определенный почти 20 лет назад, сегодня просто смешон.
20 лари – минимальная зарплата, наверное, даже смешна. Это, можно сказать, неадекватная зарплата, уровень которой был определен в 1999 году и не соответствует сегодняшней реальности. Исходя из этого, важно пересмотреть его, так же, как и уровень минимальной зарплаты для сотрудников госслужб – 135 лари. Он был определен в 2005 году согласно указу президента.
Говорит Нануашвили, минимальная зарплата размером в 20 лари в месяц – это одна из самых мизерных минимальных зарплат в мире. А если быть точными, это с конца 4-е место в мире, говорит экономический аналитик Объединенных профсоюзов Георгий Чантуридзе.
Грузия не ратифицировала 131-ю конвенцию АЛО, Международной организации труда. Эта конвенция требует фиксировать минимальную зарплату на достойном уровне. Соответственно, одной из наших рекомендаций является ратифицирование этой конвенции. Мы требуем, чтобы в закон были внесены изменения, чтобы в нем был прописан размер минимальной зарплаты. Соответственно, это будет обязательный минимум как для государственного сектора, так и для частного, который наниматели будут обязаны выплачивать своим сотрудникам. По нашему мнению, минимальная зарплата должна составлять не меньше 30% средней заработной платы, что на сегодняшний день составляет 279 лари.
Говорит Чантуридзе. При этом он отмечает, что повышать уровень минимальной зарплаты следует поэтапно, для того чтобы это не вызвало сокращений. Контроль по выплатам заработных плат, согласно этой инициативе, должен осуществлять Департамент инспектирования труда. Он, в свою очередь, должен быть наделен соответствующими правами, которые позволят выявить нарушителей и применить к ним санкции, считают авторы инициативы. Согласно еще одной рекомендации Народного защитника и Объединенных профсоюзов, в Кодекс труда Грузии должен быть внесен механизм ежегодного пересмотра размера минимальной зарплаты. Взять на себя эти обязательства следует трехсторонней комиссии социального партнерства, в которую входят представители различных ведомств, работодатели и трудоустроенные. Выработанные ими рекомендации должны быть представлены главе этой комиссии, премьер-министру страны. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.